Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Синелевич, я Семен Винокур. И тема сегодняшняя – внутреннее созерцание. Куда идет мир?
Ого.
Так называется, да, наша тема сегодняшняя. У нас много подключений, переводы на 22 языка. Так что, ребята, включайте, задавайте вопросы, и мы их будем задавать доктору Лайтману. Так вот, куда идет мир? Можно сразу?
Мир-то идет ко всеобщему исправлению, к доброму состоянию. Но дело в том, что
у него нет
каким
такого
путем
ощущения.
Он идет.
У него нет такого ощущения.
Что... Да, я понимаю. Но нет, это куда идет, если мы будем смотреть в конечную цель. Ее мы обязаны достигнуть, она, в принципе, уже существует в духовном мире. Всегда сначала определяется и существует цель, а только потом к ней развертываются события, которые уже зависят от нашего вмешательства, от нашего поведения. И мы определяем, каким образом мы эту цель достигаем. Но сама цель, она уже изначально существует. Духовный мир построен по-другому, чем наш мир. Он развертывается из конца в начало. То есть то, что надо достичь, и затем, как ты этого будешь достигать, ты уже постепенно определяешь сам.
Ну, когда архитектор строит здание, например, или рисует здание, он приблизительно представляет себе конечное?
Он представляет цель, но она не существует. А здесь цель существует.
Вот это вот, да.
Абсолютно полностью существует. И в общем, здесь только определяется наше участие в этом.
Как Балясулам говорит, что пока яблоко кислое, ты не понимаешь, какая цель, что оно будет сладкое, румяное и так далее.
Да. То есть мы должны узнать, каким образом мы влияем на цель, на прохождение к этой цели. Нам надо определить точно, что это за цель. И именно, чтобы эта цель была постоянно перед нами. И чтобы мы ее в каждый момент времени достигали. Достигали. То есть мы достигаем в итоге какую-то часть из нее, но она должна быть перед нами как абсолютно четкая, ясная, насколько мы в состоянии ее так перед собой видеть, держать. Вот так мы достигаем цели. Это в Каббале это называется идти верой выше знания. То есть, когда мы идем в отдаче выше получения. То есть, когда мы абсолютно четко представляем себе свойства духовного мира и пытаемся их реализовывать, будто бы в нем уже находимся.
Вот. Скажите, а до того, как вы пришли еще к Рабашу, наверняка вы искали ж, много вы рассказывали о том, что искали цель творения.
Да.
Вы знали, в чем заключается вот цель, или только вот у Рабаша написано в Бальсуляма, в чем цель творения, или это вы нашли до этого?
Нет, я ее в таком явном, четком виде не видел.
То есть, в принципе, это все скрыто, да? Это не то, что так открыто, что можно раскрыть книжку и понять, в чем цель творения, или нет, или да, есть такие, может, книги.
Дело в том, что многие пишут об этом, но пишут в таком виде, что тебе кажется, что они философствуют. Или что они просто, кажется им, хочется им, чтобы это было так. Кроме Бар-Сулама и Рабаша, никто не пишет в абсолютно четком научном виде, обосновывая это все законами природы. Это очень важно для современного человека. И когда ты объясняешь это все, исходя из 10 сферот, из полей, положительного, отрицательного, среднего между ними, из поведения человечества, из истории человечества, то тогда, в общем-то, получается абсолютно четкая, слаженная картина, во-первых, всего движения человечества и вообще всей природы, развития, гармонии, которая существует во внутренней природе. И все это складывается в одно целое и поддерживает друг друга. И даже там, где тебе это не видно и непонятно, ты сможешь как-то добавлять этот пазл, эту мозаику, даже своими собственными размышлениями, дополнениями, потому что, в общем, тебе объясняют все, исходя из единой картины природы. И она действительно со дня на день раскрывается нам как единое.
То есть четко вы определились, может, после того, как только вы изучали Рабаша?
Да. До этого, несмотря на то, что я изучал много, и специальность моя как-то к этому относится, кибернетика в те годы не была сегодня, как сегодня, но она пыталась объяснять законы природы через законы интегрального мира. И таким образом мы это изучали. И кроме того, когда изучали системы кибернетические, первой, второй, третьей степени и так далее, то изучали там их поведение, свободу, всевозможные законы, коммутации. Это все помогало, в общем-то, понимать, что вся природа, она интегральна, но все равно в таком виде, как это объясняет Каббала, я не представлял, что это вообще возможно как-то объяснить, включая абсолютно все уровни природы. Кибернетика тоже объясняет все уровни природы как одно единое целое, как одну единую систему взаимосвязи. Это могут быть биологические системы, и механические, и электронные, электрические, и межпланетные всевозможные. Все равно все они входят в одну единую систему. Но это не, интегральной картины не получается. Вот, хотя отдельные формулы и какие-то взаимозависимости, они проработаны, но это не та цельность, которую выдает Каббала.
Получается, что если человек не читал Рабаша Бальсулама, то он не знает о замысле творения, то есть нигде это не написано. Хотя это так кажется странным, потому что человечество настолько уже развилось сегодня, столько много исследований есть и всего, и именно как-то к этому вот не пришли.
Да потому что человеческий разум не готов к этому. Говорят люди же о том, что природа, она едина, она взаимосвязана, но человек не может к этому адаптироваться, потому что сам он не такой. Он не интегрально связанный с природой, с обществом. И поэтому он не может этого делать. У него не интегральные мозги. У него не интегральная чувственность, восприятие. У него эгоистическое восприятие, эгоистическая связь с остальным миром. Возьми, урви, где-то там схвати и так далее. И поэтому он отсечен от мира, он сам в себе, а не связан с миром интегральным. Поэтому ему очень трудно понимать, ощущать, чувствовать природу интегральную, абсолютно цельную. А когда Каббала нам говорит об этом, объясняет это терпеливо, постепенно начинает развивать в нас интегральное восприятие реальности. Более того, говорит, что ты видишь реальность ту, которую ты сам создаешь. Тут уже получается действительно стыковка с современной психологией. Ты начинаешь воспринимать себя как проектор реальности. То есть ты создаешь мир, ты рисуешь мир. И в итоге получается, что реальности на самом деле нет, она вся в тебе. А значит, ты должен себя каким-то образом менять для того, чтобы исследовать эту реальность. Значит, у тебя появляется возможность ее исследовать, но развивая себя, делая себя интегральным. А затем ты начинаешь использовать себя, применять себя как машину, как лабораторию. Когда ты меняешь какие-то свои свойства и ощущаешь, каким образом меняется реальность. тобой ощущаемая. То есть ты ее рисуешь, ты ее создаешь. Ты на самом деле являешься творцом своей реальности, своей жизни. И ты видишь, что все люди, и животные, и растительный мир, и неживой мир, включая весь космос, и вообще все, что можно только сказать, это все является проекцией твоих внутренних свойств. Неживой, растительный, животный и человеческой составляющей. Первой, второй, третьей, четвертой степени твоего эгоизма, насколько она исправна, то есть взаимодействие с другими частями интегрально или нет.
Вот как раз по этому поводу Петр из Берлина спрашивает, как мне привязать к моей реальной ежедневной жизни известие о единстве и интегральности природы? Мне нужно на это молиться или достаточно знания, согласия с этим фактом единства природы? Как?
Нет, дорогой мой, если ты желаешь это знать, для этого тебе надо систематически заниматься, а не просто так вот взять и сейчас и привязать. Ничего ни к чему привязывать нельзя. Эту связь надо обнаружить. Ее надо исследовать, ее надо подвергать всевозможным воздействиям и видеть следствия из них в своих подъемах, падениях, работе в группе и так далее. Тогда ты увидишь, каким образом ты эту реальность создаешь.
То есть тут одним скачком ты...
Никаких скачков не быть не может. Если ты являешься здесь проектором природы на самого себя, то, дорогой мой, ты должен быть...
Поработать.
Да, здесь серьезным участником этого процесса.
Вот и Георгий из Фонтанки почему-то написано, спрашивает, что скрывается за словосочетанием «интегральное восприятие реальности»?
Восприятие реальности в интегральном виде, это значит, что человек, он по своим свойствам подобен интегральной природе. И может ее таким образом правильно воспринимать. Ну, по крайней мере, не полностью искаженной в его эгоизме, в однобоком, одностороннем, как сейчас, а в более верном виде. Вот это, значит, интегральный взгляд на природу. Это на самом деле не на природу, а через себя интегрального.
Тем самым я делаю себя интегральным.
В той мере, в которой ты делаешь себя интегральным, ты и ощущаешь интегральную природу. То есть об этом говорится каждый, коля пусель бимому пусель.
Каждый судит в меру своей испорченности.
Каждый осуждающий осуждает в меру своей испорченности. Вот. Так что, значит, надо себя исправлять, и тогда вы будете видеть мир невозмущенным вашей неисправленности.
Каков я, такой и мир, да? Так получается.
Да.
Так, вот и Семен из Витебска, Сеня говорит, спрашивает, как мы можем отличить это цель Творца или наши иллюзии и фантазии о том, что это цель, определенная Творцом?
А это постигается из практической работы с собой, природы и Творца вместе. Когда ты, используя силы Творца, меняешь себя и в соответствии с этим видишь, как меняется картина природы. То есть вот все, что ты видишь и ощущаешь, ты начинаешь воспринимать как проекцию себя на белый, абсолютно белый свет, на Творца.
То есть можно сказать, что мы находимся в каком-то эволюционном процессе от интегрального восприятия мира к общему такому? То есть, наоборот, от индивидуального к интегральному?
От единичного, что ли, или эгоистического восприятия к интегральному.
То есть можно так сказать, да, что то есть, как бы мы должны еще эволюционировать.
Но человечество еще в эту стадию не вступило. Правда, только начинает сейчас наносить удары для того, чтобы показать человечеству, как правильно относиться к себе. Каббалисты говорят, что мы не должны дожидаться этих ударов. Мы должны заранее просто начать относиться к себе и к природе как к одному единому целому. И тогда мы четко начнем определять себя как создающие природу.
Вот как раз за вами сразу идут вопросы моментально. Вот Виктор из Славуты спрашивает, по каким свойствам я, часть природы, ее порождение, должен быть ею подобен? О какой природе идет речь? Мы о растениях говорим или о животном уровне природы? О чем?
О всем, что ты, Виктор, воспринимаешь. Все, что ты воспринимаешь в себе и воспринимаешь не живую растительную, животную, человеческую природу, которая тебя якобы окружает, потому что это твои собственные внутренние свойства. И все, что ты ощущаешь в себе. Но тебе кажется, что ты ощущаешь это вне себя существующее. А на самом деле вне тебя ничего не существует. Возьми введение в книгу «Зор», и там ты получишь это объяснение.
Ну, по-моему, самое захватывающее – это постижение реальности. Это все время человек.
Постижение человека... реальности – это действительно очень привлекает и очень оно захватывает, да, оно как бы гипнотизирует.
Да.
Потому что как-то так, что все вокруг, это только во мне существует, это только я в себе создаю, и весь этот огромный большой мир, он существует только во мне. И все окружающие, с которыми я сейчас имею дело, вот на экране перед нами где-то, и вы, и все, это, в принципе, находится в моем внутреннем экране.
Вот это у Миши самая любимая тема.
Не, особенно если взять историю, вообще непонятно как.
Да, конечно.
Вот сейчас исследуют историю, там, десятки тысяч лет назад люди были, существовали.
Каббала тебе дает возможность исследовать и будущее.
Ну, про будущее я вообще не говорю.
Делай прыжки во времени.
Кстати, интересно, что даже историки говорят, что вот это все эволюционные процессы, которые происходили, они тоже неосознанно были. Это занимало все тысячи, десятки тысяч лет у человечества. И, то есть, у меня вопрос, то есть, мы сейчас проходим тоже какой-то период, он уже тоже длится несколько тысяч лет. То есть, каббала была раскрыта 3-4 тысячи лет назад. То есть оно так и будет неосознанно, или все-таки все как-то осознают, что вот мы в каком-то процессе находимся, есть цель творения, или это всегда будет там существовать среди каких-то нескольких десятков, ну, сотен, миллионов людей? Как вы это видите?
А что значит существовать?
Ну, вот это понимание, что есть цель творения, замысел.
В ком?
В людях.
Что значит в людях?
Ну, сегодня, если
люди,
я на улице,
которые во мне.
Если я на улицу выйду, я спрошу людей, ты знаешь, в чем замысел, какой замысел творения?
Да.
Побежит от тебя.
Надо, кстати, проверить, не знаю.
Ну, не знает.
Не
или
знает.
Да. Не знает. Так что ты этим определяешь? Ты определяешь, что в тебе есть такие свойства, которые не знают об этом. Вот. В тебе.
Во мне. И что?
Да. Теперь, кроме того, ты говорил, вот историки говорят о времени. Какое время?
Ну вот они находят кости, которые 20, 30, 100 тысяч лет назад были.
Правильно, так что?
И определяют, как жили люди. Интересно, культура, традиции. Как я могу это использовать, эту информацию для своего духовного продвижения? То есть это же раскрывается для чего-то.
Ты никак это не можешь использовать.
Никак.
Ты сначала должен достичь духовного ощущения, раскрытия, хотя в какой-то мере. И в этой мере ты можешь начинать исследовать, а как же на самом деле мы воспринимаем эту духовность. Почему духовность в нас разворачивается в процессе времени, огромного количества всевозможных участников этого или... Ну, высший мир-то это мир сил, но все равно...
А для чего Творец нам раскрывает сегодня такую информацию? Вот именно в конце 20-21 века вдруг раскрывается такая... Раньше люди же не знали об этом.
Да, конечно.
Сегодня?
Представь себе, ты можешь войти в компьютер, в его систему, и воспринимать все, что в нем записано, в цифровом виде, как написано там, до того, как это демонстрируется тебе на экране в виде картинок, музыки, ощущений, даже запахов и всего прочего. Так?
Угу.
Так вот, когда ты находишься в самом компьютере и воспринимаешь всю эту информацию, то это восприятие настоящей реальности, но это в твоих внутренних свойствах, допустим. А когда ты, если ты не можешь так воспринимать эту информацию, реальность, которая записана в компьютере, то тогда ты ее воспринимаешь в том виде, как ты видишь ее на экране. Экран, в принципе, ведь нужен для тебя. Если бы не твое восприятие такое ограниченное, однобокое, одностороннее, когда ты видишь картинку и клавиши с буквами и цифрами, а ты бы внутри компьютера сидел в его памяти, то тогда было бы все нормально. Тебе не надо было бы этого языка, видео или там слов и так далее. Так вот, допустим, что это разница между восприятием в нашем мире и в духовном мире. В духовном мире ты сидишь в компьютере в самом, ты являешься его частью, ты им управляешь, ты с него считываешь все непосредственно, как это в нем. А пока ты до этого еще не достиг, то ты находишься вот в такой реальности.
То есть я могу управлять этими картинками?
В духовном мире?
Ну, в материальном.
Да, да, да.
Будучи в духовном, я могу управлять, какая картинка проявится в материальном? Или нет такой возможности?
Конечно. Ты можешь это делать.
Такая.
Это значит, что ты видишь будущее.
Так Ксения управляет, допустим, компьютером, я управляю, вы, и что? И каждый, у каждого своя картинка?
У каждого своя картинка, у каждого свое настоящее, прошлое, будущее. Конечно.
А общего ничего нет? Что каждый живет в своем мире, и все?
Нет. Вот тут трудно объяснить, насколько это, хотя мы полностью взаимосвязаны и представляем собой одну единую систему, у каждого из нас существует своя свобода воли.
Не, ну вот этот мир, у нас общая картинка есть. Сегодня вот я прошу 1000 человек на улице, и они мне скажут, на,
да,
вот что это стоп. Небо голубое, да, солнце желтое и так далее. А вы говорите про то, что если мы сейчас будем все сидеть в этом компьютере, и каждый будет видеть свою картину, а я спрошу, общая, есть какая-то картина?
Нет.
За нами?
Нет.
Каждый каббалист, а их было миллионы на протяжении истории, у каждого
каждый находится в своем состоянии. Но они описывают эти состояния примерно одинаково. То есть у них существует один ключ. Ты же читаешь книгу, ты видишь, как они это описывают. Они понимают друг друга.
Нет, поэтому я спрашиваю, если я буду на уровне Бальсуляма там на 105-й ступени.
Ты будешь ощущать то, что ты ощущаешь своими свойствами. В нашем мире у нас у всех есть одинаковые свойства. 5 органов восприятия. В духовном мире у тебя тоже существует 5 органов восприятия. Кетер, Хухма, Бина, Зарампин, Малхут. И в них ты воспринимаешь. Но ты воспринимаешь.
Да, ну мы же все сейчас трое воспринимаем, что вот это жидкость, так?
Да, но дело в том, что в духовном мире ты находишься на разных уровнях все находятся. Там огромное количество уровней. 125 основных ступеней, и каждая из них состоит из подступеней. Поэтому, если ты хочешь сравнять себя с остальными, с кем-то, вот, допустим, ты берешь книгу, ты каббалист, берешь каббалистическую книгу, начинаешь ее изучать, то в таком случае у тебя появляется ощущение того, что тот каббалист, который написал, что он при этом ощущал. Вот читая, допустим, Ари или 10 сферот Бальсулама, ты ощущаешь то, что ощущали они, когда они это описывали. Но ты при этом должен действовать так, как описано, своим экраном на этом же уровне и так далее. Но обычно ты находишься на других уровнях, поэтому у вас различные как бы миры.
Все-таки я прихожу к выводу, что это, ну, не очень привлекательная картина, которую описывают каббалисты. Все-таки в других верованиях и методиках они это настолько более привлекательно рассказывают, что ну, люди миллионами и миллиардами идут туда. Вот что-то в каббале. Вот, не знаю, вы рассказали про восприятие реальности. Ну, не знаю, что-то так.
Ну, я не могу это описать. Попроси Семёна, он напишет это как литератор более.
Да. Может, я ошибаюсь, не знаю, может, действительно
я, нравится. Меня восхищает стройность, четкость, информативность, конкретность. Я все-таки не лирик. Вот. Но воспринимаемая картина, она выше всяких лирических сочинений. А описано это действительно, ты же видишь, как они пишут. Цифры практически, буквы.
Коды какие-то.
Не согласен, нет.
Что?
Бальсулама такое особое письмо, высочайшее.
Минуточку. Да, знаете, вот, ты о чем говоришь?
Ну, о статьях, об этом.
Это не Кабала?
Нет, я не говорю о учении десяти сферот, об учебном.
Самое главное – это учение десяти сферот. Когда это описывается каббалистами, возьми кого угодно из каббалистов, там такая сухость, такая информативность, такая сжатость, что, конечно, это не... Чувств там места нет. Чувство есть в том, кто это все в себе воспроизводит.
Это специально так, да, сделано?
Нет, просто это язык. А как еще сделать? Природа описывается таким языком. Минуточку. Я беру электроны, протоны, нейтроны, там, допустим, собираю из них атом. Потом из этих атомов каким-то образом, тоже нам пока непонятным, собираются живые клетки, которые растут, размножаются. Потом из них возникает какой-то организм. Все это физика, математика, все это не лирика. А потом эти все организмы начинают ощущать, что им хорошо, что им плохо, как лучше себе делать себе, как хуже. Появляется чувство. Чувство. Вот потом. И дальше, когда появляется высшая нервная деятельность, постижение в нашем мире или в высшем мире, это все наработки вот этих вот мелких, мельчайших клеток.
Все это от соединения, да, происходит?
И все происходит благодаря взаимному соединению между ними. Да, каким образом они между собой вот соединяются, это же все коммуникация очень сложная, внутренняя, и на переходе от минуса к плюсу и от плюса к минусу ничего другого нет. Свет и желание. Вот. И на связи между ними элементарный плюс-минус. Ничего другого. Возникают уже огромные чувства информации, страдания, наслаждения и так далее. Каббалисты описывают это в самых исходных единицах. Так как хотели бы описать это психологи. Но у них нет для этого материала четкого знания психологии человека. Вот. Медики это делают с помощью там химических каких-то формул и так далее. Вот. А психология это не наука, мы не знаем, насколько это только Каббала этим оперирует. Так что вот придется постигать.
Вот у нас тема «Замысел творения обязывает все части творения достичь окончательного исправления». Вот вы могли сказать, вот какая коммуникация должна возникнуть, я так понимаю, чувственная между людьми, чтобы вот они достигли конца творения? Что это значит?
Абсолютное слияние. Каждый занимает свое место для того, чтобы максимально отдаться всем остальным. Вот и все. Возлюби ближнего, как себя. Вот и закон.
Вот сколько высоты в этой фразе. Я все-таки не согласился бы во многом. Она просто высочайшая.
Но...
Для всех, для романтиков, для научных работников, все равно они все сходятся на этой фразе. Возлюби ближнего, как самого себя. Да. Или стихари, пожалуйста. С этого практически начинается учение десяти сфер.
Тут ничего не сделаешь, это...
Знай, до начала творения был высший, все, заполняющий свет. Красота какая. Ну вот, можно, да, вопрос я задам? Валентин из Праги спрашивает, как можно быть частями единого целого и при этом иметь отличия друг от друга, индивидуальное прошлое, настоящее и будущее?
Так частями, именно поэтому мы являемся частями, потому что... Даже более того, мы являемся абсолютно противоположными во всем частями. У меня нет ни одного свойства, ни одного качества, в котором я был бы равен тебе. Никак. То есть вот никаким боком я к тебе не могу прислониться, чтобы найти какую-то общую точку соприкосновения. Нет ее. Она находится выше моей природы и выше твоей природы. То есть связь через нами может быть только через Творца.
В нем мы соединяемся, да?
Да.
То есть в нем эта мозаика вся соединена.
Кибони смахли бейну, что называется. Так вот, поэтому коммуникация, как ты говоришь, взаимосвязь, она только через высший свет. Он нас соединяет. Он нас разбил для того, чтобы мы заставили его соединиться. Соединить нас. Когда мы заставляем его соединить нас, то мы начинаем понимать свои свойства и его свойства. И таким образом мы приводим всю природу к единению. То есть к полнейшей коммуникации. То есть постигаем таким образом и себя, и Творца, и связь между нами. А большего в природе ничего нет вообще.
Можно сказать, что это и есть высшая вера, выше разума. Разум, который говорит, что это невозможно, что мы такие разные и так далее. И в Творце мы соединены. То
да.
Есть, всё, держать вот это вот желаемое над разумом.
Да, его свойства.
Вот то смотрите, есть... вот, Каббала, вот, она как бы считается вообще индивидуальная наука. Как бы с одной стороны.
Тоже противоречие.
Да, а вдруг говорит о каких-то интегральных. Я вам скажу, почему очень тяжело это все воспринимать, даже с точки зрения маркетинга, потому что мы, люди, существуем уже десятки тысяч лет, и мы жили маленькими племенами, там 50-150 особей. Поэтому, когда говорится о всем человечестве, об интегральном, это знают все маркетологи. Человек не воспринимает, ему надо какой-то рассказ, что-то вот такое, там имя человека, то есть, ну, ты же знаешь это сильно. А в общем говорит, вот когда мы говорим такие вот фразы, интегральный мир, любить весь мир там и так далее, это просто...
Нет, так это по мере того, как ты объясняешь уже людям, и они понимают у тебя на каком-то курсе уже о том, как функционирует человечество, как функционирует все мироздание, тогда они уже как-то... У них начинает... отрабатываться внутри какая-то модель. Не живой, растительной, животной, человеческой природы, вообще общая модель мира, мироздания. А так вначале, конечно, нет. Нельзя так говорить.
То есть хорошо, хоть десятки придумали, что хоть можно
десятка,
здесь, ну, работать.
Да. Ну, потому что это является формулой, тавнит, как сказать, моделью.
Моделью
всего мира.
Вот вы в первых книгах писали «Каббала, индивидуальный путь развития». Когда вы имели в виду, что вы имели в виду индивидуальный?
Обращается лично к человеку, к одному человеку, к каждому из них. Если он хочет постичь реальность, то я ему объясняю, как. И объясняю ему, как он должен объединить в себе абсолютно все неживое, растительное, животное, человеческое для того, чтобы достичь цели своего предназначения, полного исправления и слияния с Творцом.
Вот то есть... чувствуется, что Миша недавно сдавал экзамен по истории. Он накопил эти знания, человек, да, под влиянием.
Да, ну и что, помогло?
Ну ничего, отлично сдал.
Не, ну история, конечно, интересная. Но вы полностью. Каббала полностью отменяет свою историю, ее не было. Поэтому я пытаюсь понять, что все-таки было.
История вся, то, что они раскрывают, мы можем сказать, так оно и было. Было в земных рамках временных, а в Каббале в рамках земных нет. В Каббале ты можешь путешествовать куда захочешь, в своем внутреннем корабле космическом. Пожалуйста.
Вот это можно подробно? Ты нас тут как раз спрашивают про путешествия.
Вот Настя из Питера спрашивает, как можно делать прыжки во времени при помощи Каббалы, если с точки зрения Каббалы времени и этого мира не существует, кроме как в границах эгоистического ощущения океана вечного высшего света. Ну, так она пишет.
Но.
Вот как можно говорить о прыжках во времени?
Она говорит, если конечно, можно. Если я могу влиться в какую-то группу, то есть войти в какой-то клей, сосуд, духовный, который находится на определенном уровне, я в него вливаюсь, то есть отменяю себя и вхожу в него, то я при этом помещаюсь как в космический корабль и могу совершить при этом скачок в пространстве, скачок во времени. Могу? Скачок во времени, то есть я могу во много раз быстрее изменить свое состояние, и скачок в пространстве, потому что я тогда вместе с этой группой поднимаюсь на ее уровень. Делаю так, чтобы они меня подняли своим охапом. И вот тебе межпланетное путешествие.
Давайте тогда уточним. То есть все это понятно на уровне духовном, но можно так сказать, что в нашем материальном мире или в
ничего нашей, не получится.
Никаких прыжков нет. Мы же сразу начинаем понимать.
Наш материальный мир, он сугубо механический. Ты не можешь в нем изменить время, ни место, ни пространство, ни перемещение, кроме тех ограничений, которые в нем есть.
То есть я могу ускорить свое духовное развитие. Это называется, что я там.
Это уже, если ты ускоришь свое духовное развитие, это ты уже плаваешь в космическом корабле, в духовном корабле, а не в земном.
Ну, да.
А в земном ты ничего не можешь сделать. В земном здесь у нас существует все мертвое.
То есть и в прошлое тоже нельзя там. поехать туда несколько миллионов лет назад, да?
Нет.
Нет такой возможности?
Ничего нет такого.
И не будет никогда?
И не будет никогда.
Нет, ты можешь когда-то изобретут
время,
что-то?
Ты можешь земное время только немножко изменить, если ты приближаешься к не космической, к скорости света. Как Эйнштейн там доказал, и там другие физики в то время. Но это потому, что ты приближаешься к этому порогу.
Тогда это уже духовное будет, там, где выше скорость.
Ты приближаешься, света. Да. Но все равно ты не можешь ничего сделать, потому что все твои приближения к скорости света, они тоже механические. Они чисто, умозрительные.
А дайте пример, что такое прыгнуть в прошлое с точки зрения духовного? С материальным понятно, там ничего нет.
Ну как это, что тебе непонятно, что-то, спуститься да. на несколько ступеней? Бали Сулам, что он попросил Творца? Он просил Творца, спусти меня на такую ступень, с которой я могу разговаривать с обычными людьми. Это называется прыжок в прошлое.
Okay. Находился в будущем,
да. Или ты приходишь в группу, и сильную группу, и можешь там влиться в нее так, чтобы раствориться в них, как зародыш в матери. И они тебя поднимают на свой уровень. Это называется прыжок в будущее. И ты можешь этими прыжками в прошлое и в будущее управлять, потому что это все зависит от твоего экрана.
Ну, тогда вот Костя из Мюнхена спрашивает. Вы сказали, что отдавать себя максимально человек там на этом да. уровне, на духовном будет. Что хорошего будет человеком, если он отдаст себя максимально 8 миллиардам эгоистов? Зачем им моя отдача? Что я должен отдавать? И как моя эгоистическая отдача двуногим животным придвинет меня к духовности?
Я вам скажу, дорогие мои, мне трудно это все объяснять. Я, может быть, буду говорить вам какие-то нереальные глупые фразы, но поймите меня, что в то время, когда вы начинаете исправлять себя, вы видите других людей исправленными.
Вот это важно.
И поэтому это не 8 миллиардов эгоистов. Это получается достижение всеобщего исправленного кли.
Следующий вопрос. Максим из Москвы спрашивает, когда я слышу, что должен начать относиться? У меня вопрос. Какой предлагаемый каббалой алгоритм? Осознать текущее отношение, прекратить его, обрести новое отношение?
То есть, что ничего значит, я должен? Ничего не прекращать. Продолжать существовать, как вы существовали, ничего не меняя, кроме одного. Вам необходимо найти группу и внутри группы работать так, как сказано в каббале, для того, чтобы превратить эту группу в какой-то космический корабль, в лабораторию, на которой вы будете совершать вот это путешествие во времени.
Вот я помню, меня тоже, когда я только начинал, заводило вот это, почему так вот должен, обязан, вот эти фразы прямо дергало.
Нет, минуточку, хорошо. А как сказать?
Ну, не знаю. Так меня лишают всякой свободы, своего разума и так далее, так далее. Ты должен, ты обязан.
Не делай. Ты же спрашиваешь, как сделать. Я тебе говорю, для этого ты должен. Ну, какой глагол я могу вместо этого дать?
Можешь попробовать.
Попробуй.
Знаешь, дружок, да? Да.
Ничего не сделаете, ребята.
Прямая наука.
Куда вы не денетесь? Мир придвигается к такому краю, когда то, что вы сегодня слышите, будет для вас действительно... спасательной такой инструкцией спасения. Я не пугаю вас, я просто говорю, вы сами знаете, что происходит со всем миром. Так что мы достигли уже полного эгоистического развития в нашем мире. Только лишь не съедаем друг друга. Недолго осталось. Поэтому пришли к концу эгоистического развития человечества. Следующий этап – это уже надэгоистическое развитие. Вот о нем мы сегодня и говорим.
Марина из Москвы спрашивает, творец – это сила, объект или свойство? Как правильно представлять Творца?
Это сила и это свойство, но не объект. О Творце как об объекте мы можем говорить, когда мы говорим о ступенях лестницы. Когда следующая высшая ступень, я ее называю Творцом, потому что она при распространении сверху вниз меня породила. То тогда я творение, а высшая ступень – творец. Но это не то, что подразумевается творец как первоначальная сила, которая породила все. Вот. А о такой силе мы обычно не говорим. Или говорим об этом как о свойстве отдачи и любви, которая проявляется от этой силы к нам. А выше этого мы не знаем. То есть, как ребенок может говорить о своих родителях, они у меня вот такие, 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 а какие они на самом деле, он сказать не может. Он может сказать только, как он их воспринимает.
То есть, можно сказать так, что когда я в себе обнаруживаю вот эту силу, а я его называю свойством. То есть, во мне оно проявляется как свойство.
Да.
А так вообще...
Это я.
Да.
Поэтому и говорится творец Боре, Боре. Два слова. Бо и Ре. Приди и увидь. То есть, ты достигаешь его и видишь, обнаруживаешь. Согласно своим свойствам.
Ну, когда я вижу природу, да, вот когда я смотрю, есть природа, всякие физические силы, это все творец, естественно, это силы. То есть я так могу сказать, что творец – сила.
Вот эта сила… Нет, творец – это сила, которая рисует эту картину.
Угу. Вот спрашивает из Львова. Существуют ли техники внутреннего созерцания в Каббале? Вы говорите «внутреннее созерцание», а есть ли техники, подобно медитации в йоге и так далее? То есть...
Только одна техника. В мире своего экрана я его ощущаю. В мире своих свойств, всех, то, что мы изучаем в духовном парцуфе, я могу его описывать. Творца. Вот. Практически нет ничего, кроме Творца. То, что я ощущаю, всегда это Творец. Даже вся наша природа ограничена это. Все равно это какое-то проявление Творца.
Вот Юля из Люблина из Польши спрашивает. Добрый день, скажите, пожалуйста, что такое мечты, согласно Каббале? Есть механизм их осуществления? Если да, то какой?
Мечты, мечтания, прошлые, будущие, настоящие – это все относится к окружающему свету. Это все окружающий свет, не более того. То есть есть реальность, которая воспринимается в наших желаниях реально, согласно цимцум, экран, то есть сокращение, экран, отраженный свет, прямой свет, облачающийся в отраженный и так далее – воспринимающиеся внутри нашего желания, парцуфа. А есть света, которые находятся снаружи, окружающие. И их немало, разные совершенно. Они дают нам ощущение прошлого, будущего. Внутренний свет дает нам ощущение настоящего. Ну и так далее.
Окружающий будущего, еще не вошедший, да?
Да.
Валентин из Житомира спрашивает, когда я постоянно смотрю ваши трансляции на YouTube с большим желанием, интересом для себя, считаюсь ли я учеником духовной группы?
Участником.
Участником, да. И...
Нет. Ни в коем случае, Валентин. Ни в коем случае. Учеником считается тот, кто реализует то, что он слышит от меня, а значит, находится в группе и реально со своими товарищами включается в объединение, и между собой в объединении они реализуют то, что Каббала говорит. То есть вам необходима лаборатория, вам необходима практика, а иначе вы не ученик, вы слушатель.
Это все-таки прямая наука. Вот он ожидал, что вы скажете, да, вы являетесь,
нет,
а вы
нет,
так
нет.
Раз...
Ну как-то я буду его, зачем же я буду его обманывать?
Да.
Он же будет надеяться, что да, таким образом он станет постигающим высший мир. Нет.
Ну тогда Лёша вот с Питера спрашивает, как на меня действует этот вебинар? Как зацепиться за вас? В чем моя работа?
Ваша работа в том, чтобы слушать меня, как я показываю пример на тех десятках, которые сидят непосредственно передо мной, и участвовать в такой же десятке в Питере, в Москве, где вы там находитесь. или даже виртуальную десятку создать и работать так. Но это обязательно надо.
Вот Вафа из Баку куда-то ушло.
Вот. Вы пишете в своей книге о частичном раскрытии Творца в ситуациях тяжелых страданий.
Тяжелых страданий. Вот в каких килим в этом случае человек получает такое раскрытие? Он же не связан ни с десяткой, ни с группой, ни с товарищами. Вы в своей четвертой книге пишете о больших страданиях, что внутри них начинается ощущаться, как бы,
понимаете? Ну, это говорится, совсем другие...
Как с начала книги четвертой.
Нет, во-первых, книга, конечно, с начала. Человек не приходит в группу, и тем более никуда без книг. Но дело в том, что дело же не в книгах. Дело в том, что куда они ведут человека. Но через книги он постепенно все-таки приходит в группу, он не приходит к учителю.
Вопрос у него такой. В книге вы пишете, что творец частично раскрывается в ситуациях тяжелых страданий. Вот о чем он пишет. Так ли это?
Творец раскрывается в ситуациях тяжелых страданий на определенном этапе развития человека. Как правило, это первые его шаги в кабале. Когда он начинает ощущать страдания, он и раньше их ощущал, но сейчас он ощущает их и связывает уже со своими порывами к постижению их причин.
То есть куда-то они ведут его, да?
Да.
Корректируют.
Артур из Уфы спрашивает: вы рассказываете о восприятии реальности, исходя из своего опыта и раскрытия, или пересказываете сказанное вам?
Хороший вопрос. Я рассказываю восприятие реальности из того, что, как я прочел и показалось мне, что написано, и затем прошел это в своем опыте.
Валера из Днепропетровска спрашивает: считается, что человек чувствует жизнь с помощью времени, пространства и движения. Как каббалист ощущает жизнь?
Через время, пространство и движение, только духовные, а не земные. Да.
Вот когда каббалист объясняет, он как бы заново переживает эти все состояния, или не всегда это происходит, иногда это теоретически. Вот я могу, допустим, я вот недавно был в Риме, я могу, если меня кто-то спросит, рассказать, как там в Риме. До этого я тоже мог рассказать о Риме, но не бывает там. Какая разница? Вот каббалист, когда что-то рассказывает, всегда он что-то, то, что рассказывает,
разница,
ощущает или нет?
Разница в том, что не бывая в Риме, рассказывая о Риме, ты называешься философом, а побывав в Риме и рассказывая о том, что ты там увидел, ты называешься каббалистом.
Так вот, когда задают каббалисту вопросы, все, что он рассказывает, он там побывал, или иногда он может рассказывать вещи, которые слышал, или как это?
Как правило...
Ну и пишет когда.
Я понимаю. Как правило, он говорит о том, то, что он уже постиг, или из того, что он постиг, может все-таки каким-то образом частично ответить на вопрос, который затрагивает более высокую ступень, чем его. Но по аналогии, каким-то образом он может ее немножко объяснить.
А он переживает это все в чувствах или так?
Когда у него спрашивают... Он мгновенно входит в это состояние, это называется, что он поднимает ман другого человека и должен ему таким образом ответить. Конечно.
То есть нельзя просто так ответить на вопрос. Вот я могу рассказать о Риме, но не особо
но
там переживаю.
Естественно, если эта информация чисто такая, там, а что написано где-то там, просто так, без всяких... информативно. Но если это говорится о духовной работе, то каббалист обязан войти в это состояние и из него уже подключиться к задающему вопросу.
Вот Света из...
Ну как мы изучаем в каббале, что вопрос это значит... допустим, ты задаешь мне вопрос. То есть я тебя воспринимаю, твое желание, ман, хисарон, да? И поднимаю его вместо тебя еще выше к источнику, для того, чтобы наполнить, спустить тебе. Вот это работа, это вопрос и ответ.
Ну, я дам пример, допустим, да, вот меня сейчас интересуют вопросы, мы всех нас, да, мы изучаем сейчас вера выше знания, что это за вот методика такая.
Обязательно должен, да, сделать на это дело целое духовное действие.
То есть, когда ученик спрашивает каббалиста, он, естественно, каббалист входит, я так понимаю, в это состояние. Или, допустим, я вас сейчас спрошу, вот меня интересует вопрос, почему у человека не три головы, почему только вот с одной головой он родился. Было бы намного интереснее.
Этот вопрос намного проще, чем вера в высшие знания.
Да. Так вот, что на такое, есть же, наверное, корень, почему есть одна голова, а не три, да. Так да. На такой вопрос, как...
Следствие из духовного парцуфа.
Но для этого не надо чувственно это все ощущать? Или... То есть это надо. Просто это, такая информация?
Это схема, которая живет во мне. Мне не надо для этого подниматься и делать какие-то внутренние действия. Это уже готовая система во мне. Поэтому я просто с нее отвечаю.
Мы о мире говорим. Света из Москвы спрашивает, как исправление моей души на духовном уровне может повлиять на мир на материальном уровне?
Абсолютно влияет.
На материальном уровне?
На материальном уровне тоже.
То есть я прекращаю войны, вы говорите.
Вы можете прекратить войны, вы можете приблизить человечество к решению его проблем. Это все делается тогда.
Алексей из Питера спрашивает, почему мне непонятен тест? То есть, ну, учение 10 сферот, и будет, так будет всегда, он спрашивает.
А вы как им занимались? Занимались ли вы им? Вы знаете, сколько тысяч часов я потратил на ТЭС? Это не просто. Я не хвастаюсь этим, но если вы хотите знать то это надо просто сидеть. Возьмите страничку в день. ТЭС — это не такая, в принципе, толстая книга. Там всего 2 с лишним тысячи страниц. 2000 страниц, допустим. Ну так что такое 2000 страниц? Ну, там за 3-4-5 лет вы спокойно это пройдете. Страничку в день. Попробуйте, не прерываясь. Вы увидите, как вы будете это проходить, как у вас это начнет постепенно давать результат.
Вот интересно, вы вдруг сейчас говорите о том, что можно вот так вот спокойно учить, как учебное пособие.
А как же я учил?
Учебник 10 сфер.
Да, ты можешь посмотреть по датам, которые у меня есть там на страницах в тезисе.
Не, вы всегда говорите, да, в группе надо учить, что одному?
Нет. Тест можно учить и не в группе, это для информации, а в группе это потом для духовного постижения.
То есть вы считаете, в коробочку, как пишет Барасулам, надо загонять понятия?
Да, таким образом вы можете учить, если у него есть такая потребность. Да. Я за, если человек в состоянии.
Катя из Сочи спрашивает, у компьютера есть язык, задача, алгоритм и программист. Касательно реальности, каков язык Творца, какова его задача и по какому алгоритму он действует?
Умничка. Да, Творец действует по одному алгоритму. Он разорвал якобы все творение, желание на различные его части, составляющие. То есть всего есть 5 уровней желания, каждый из них состоит еще из 5, и каждый из них состоит еще из 5. И все они, все эти желания разорваны по ступеням. И каждая часть из них разорвана еще на 620 частей. И каждая из них еще разорвана на 600 тысяч ступенек. Вот все эти разорванные желания во всех направлениях надо нам постепенно совместить в этой, ну, допустим, стереокартине вместе друг с другом, так, чтобы они дополняли друг друга. Вот это наша работа. Значит, совмещение их, оно происходит по определенной программе. Мы этой программой занимаемся, можем идти понукаемые ею, под ней, что называется, можем идти вровень с ней, а можем идти выше ее, то есть опережая эту программу. В зависимости от этого будем чувствовать себя ущербными, страдающими, или относительно комфортными, или счастливыми. Вот эти в этих трех плоскостях.
Язык Творца. Какой язык?
Язык Творца – это язык отдачи, так называемый лашона кодеш, средняя линия парцуфа. Это и называется язык.
А можно понять, как он с человеком разговаривает, Творец?
На средней линии. Когда ты выходишь на правильное взаимодействие между свойствами получения и отдачи, тогда у тебя возникает этот язык отдачи от свойств. Эгоистические свойства начинают обращаться в альтруистические. И тогда ты начинаешь понимать из себя, а эгоиста, через свойства отдачи, которые ты реализуешь, язык Творца. Ты начинаешь с ним разговаривать.
А вот так вот то, что происходит в мире, всевозможные...
Ты видишь в мире все, что происходит.
Процессы. Это не язык
Творца. И как это происходит.
Но что Творец хочет?
Из каких причин, для каких следствий.
Ну, есть какие-то глобальные изменения, там, потепление, или сейчас там какой-то кризис, а есть и личные какие-то. Это тоже язык Творца? То есть он что-то хочет мне сказать?
Абсолютно все это язык Творца.
А что, как я могу понять, что он мне хочет сказать?
Ну, для этого ты должен быть на этом уровне.
А, так нет?
Ну, как нет? Это в нашем мире ты можешь слышать, что говорят. Ловить волны. А в духовном мире ловить волны – это значит быть на частоте этих волн.
То есть там где-то сейчас в Греции были пожары, сгорел у кого-то дом, вот он спрашивает, ну, зачем это все? То есть как, что от меня хочет Творец? То есть он не может понять?
Нет.
Это не намек какой-то там на что-то?
Никак он не может этого понять.
Нет шансов.
Для этого нет. Для этого ты должен, ты же хочешь другое, ты хочешь понять действие Творца. Так да. Ты должен подняться на его уровень. А как же еще?
А так нельзя?
А как это так?
Творец не мог как-то с нами разговаривать так,
почему,
чтобы мы понимали?
А почему мы не раскрыли закон какого-то там всемирного тяготения 5000 лет назад, а только вот, допустим, там 300 лет назад? Ну, пока яблоко кому-то не упало на голову.
Неразвитые были еще.
Неразвитые. Вот и здесь надо развиваться, чтобы понять Творца.
То есть когда-то можно так развиться, и что можно
не
понимать...
Можно, работая над собой. Ты можешь это сделать и сейчас, это не когда-то.
То есть каждое действие можно понимать,
зависит
для чего оно...
только от человека, поднимется до этого уровня, постигнет сегодня, обгонит время. Ты можешь сегодня жить в таких состояниях, которые люди достигнут, допустим, еще через там, 200 лет.
Ты с каббалист, вы хотите сказать, что все понимаешь, что с ним происходит?
Нет. Смотри, на каком уровне он находится, дорогой. Зависит от того, что он постигает.
Это уровень частично понимать уже хорошо.
Ну, это же как и в нашем мире. Ребенок, взрослый человек, мудрый человек и так далее. Разные люди понимают по-разному.
Вот мы сейчас говорим об исправлении. То есть конечное исправление – это когда я все понимаю, что со мной происходит.
Не только понимаю, это все твое. Это все в тебе.
Вот о языке, кстати, с которым Творец с нами говорит, Николай Скиева спрашивает, Творец нас развивает через наслаждение или страдание? Есть ли свобода выбора, через что Творец будет развивать меня?
Через страдания.
О, через страдания?
Да, но какие страдания? Всегда страдания, потому что я страдаю от того, что я не знаю. Я страдаю? Страдаю.
Страдаю.
Я хотел бы это узнать, постичь, ощутить, увидеть, неважно что, я страдаю.
Да.
То есть кли страдания, оно является основой постижения. Но это могут быть такие страдания, как страдание любви, страдание постижения, страдание устремления к желаемому. И тогда эти страдания сладкие. Они еще слаже, чем само постижение. Когда ты стремишься, у тебя... Твой сосуд, в который ты получишь это постижение, он не ограничен. Ты не знаешь что. И поэтому ты находишься в поиске, в полете. А когда постигаешь, оказывается, что это всего лишь что-то очень ограниченное, потому что ты его ограничил. А в конечном итоге мы достигаем полного исправления, там кли не ограничено вообще ничем.
Видите, а вы говорите, что каббалисты не романтики, не лирики. Это,
я говорю,
это как поэзия звучит.
Звучит, это постижение.
Слово «страдание» является ключевым, я вижу, для нашего мира и для духовного.
Да, но смотря какое страдание. Необходимое для постижения наслаждения, наполнения реальности или потому что ты страдаешь безответно.
Вот мы сейчас заканчиваем передачу. Мы видели в Сочи, большая команда собралась, ребят, там целая программа. Боря Белоцерковский поехал туда и читает лекции по кабале. Вот, смотрите, сколько их в Сочи. Угу. Вот, и как всегда у нас Николаев, Болгария. Ну, в общем, очень много ребят собирается на вебинары.
Ну, почему? Вот тебе Сантьяго,
да,
есть и все.
Алма-Ата, смотрите, сколько.
Да. Таллин, сегодня много женщин.
Спасибо, ребята, что вы.
Пишите нам, как лучше сделать передачу. Никто не пишет.
Да, почему вы не пишете? Вот у меня к вам действительно вопрос. Не вопрос, а претензии. Пишите мне, как вы хотите, чтобы были организованы передачи. Какие темы вы хотите. Причем пишите прямо, требуйте. А мы попробуем постараться. Может, вы хотите вместо меня кого-то все-таки на пару раз?
Ну, я думаю, вместо нас, наверное. Ну, пожалуйста, ваше слово.
Мое слово. Я вас прошу быть хорошими детьми. Давайте начнем серьезно заниматься. Постарайтесь быть в десятке. И реализовывать то, что я говорю на утреннем уроке, в вашей десятке. Вы это увидите, вы сразу увидите, как это вас двигает вперед. Непонятным путем, может быть, неважно как. Но это двигает вас вперед.
Это виртуальная десятка тоже может быть.
И виртуальная, правильно? Десятка, любая. Все, пока. Пермь, Екатеринбург, Тбилиси, Азербайджан, Сантьяго, Минск, Львов. Всем-всем привет большой. Красноярск, Ростов-на-Дону. Кто еще там? В общем, очень много. Очень много вас сегодня. Я очень рад. До свидания. До встречи.